Глава 4.
Ну, во-первых, я не люблю стратегии. А во-вторых... я тоже не люблю стратегии.
Командир, сейчас совсем не время для шуток.
По коридору за мной бежал очень недовольный капитан Торт.
А я и не шучу. Я в РПГ всегда рубился. Хотя, если космическое, то можно и стратегию. Да вообще, вам-то грех жаловаться, капитан, —
мыкнул я.
Вы-то сейчас за главного остаетесь. Вот сверху и будете нам подсказывать, направлять, так сказать, и повелевать. Хе-хе.
Но почему я? А полковник Гейнс?
Торт недоумевал.
А подполковник — хитрый старый жучара. Ему тут скучно, и он старше тебя по званию, — рассмеялся я. Поэтому он тоже десантируется на планету.
А командир Хакс?
— не унимался капитан.
А командир вообще космонавт. Во всех смыслах этого слова. Зачем ему наши земные проблемы?
Но он же орбитальную бомбардировку проводить собрался.
Собрался, да. А ты присмотри, чтобы нас не накрыло.
Ну вы же командир. Это же противоречит основам стратегии. Нас учили на офицерских курсах.
Херня эти ваши офицерские курсы, перебил я капитана. То ли дело в мое время было. КМБ.
И вот это вот все.
А потом тебя в жопу мира отправляют, и ты жизни учишься. А потом на какую-нибудь маленькую, но очень победоносную войну, где ты пороху понюхаешь и горелого мяса. А потом, если здоровья хватит и ум не помешает, тогда тебе в академию прямой путь. А вот там, если печень не откажет, то из тебя как раз стратегия сделают. Но это долгий и сложный путь, сынок. Не всякий лейтенант долетит до середины Днепра, в смысле карьеры.
А почему бы просто не разбомбить завод с орбиты? К хренам!
Я остановился и с огромным удовольствием произнес.
«Капитан, ты дурак?»
«Никак нет», —
рявкнул Торт.
«Надо же.
А он быстрее меня сориентировался».
«Пунций сам себя не захватит, на корабль не погрузит и к компоту не прилетит. Ты же хочешь летать быстрее всех в галактике?»
Я ткнул у него пальцем.
«Хочу».
«Уверен, что хочешь. И я хочу».
Я принял пафосную позу.
Высота, скорость, маневр, огонь. Вот она, формула грозы, формула победы.
Капитан, похоже, проникся.
Это гениально.
Это не я, это Покрышкин. И ключевое в этом всем — скорость. С помощью скорости мы можем что?
Я опять уперся ему пальцем в грудь.
Быстро зайти противнику во фланг, либо в тыл, —
четко выдал капитан.
Ну, почти. Мы можем быстро свалить, потому что...
Я опять приосанился.
Одержать 100 побед в 100 битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Тоже Покрышкин?
Почти.
Сунь-цзы.
Торт замялся, но все-таки спросил.
А как моего, то есть врага, повергать будем, если мы свалим?
Ну, на это у меня есть мудрость от соплеменников Хмурого. Если мы бежим, мы тоже не проигрываем, потому что можем вернуться снова. Сечешь?
Кажется, да.
Ну вот и молодец.
Мы как раз дошли до пускового ангара Чупа-Чупса.
«Командир!»
— ко мне подкатился какой-то карликовый ниндзя, в котором я с удивлением узнал Пуха.
«Херасе, Пух! Алекс все-таки взял тебя к себе! Ты справишься вообще?»
«Я уверен, что справлюсь!»
— кивнул Пух. Сбоку нарисовался Алекс. Он смотрел на Пуха задумчиво и, на удивление, не улыбался. Я взял его под руку и отвел в сторону.
«Ты что, реально его в бой возьмешь?»
— прошипел я.
Я же просил его подбодрить, а не убить.
Тут такое дело получилось, друг мой.
Все еще не улыбаясь, покачал головой Алекс.
Этот розовый комок шерсти впитывает навыки, как губка. Помнишь, как мы гоблинов прокачивали?
Ну да. Криво-косо, тупо и долго.
А вот тут все наоборот.
Он кивнул на Пуха.
Быстрое, я бы сказал, очень быстро и как-то суперкачественно. Он как черная дыра. Всю инфу впускает, усваивает и приумножает.
То есть вот это?
Я ткнул пальцем в мохнатого ниндзя, который с обожанием рассматривал овечку.
Типа, реальный ниндзя получился?
Ага,
кивнул друг.
Не хуже Бёрка. Очень, сука, сильный, но легкий. Хе-хе-хе.
Я покачал головой и подошел к мохнатику.
Держи, это тебе.
Я отстегнул зубочистку вместе с ножными и протянул ее мохнатику.
Только я тебя прошу. «Не протеряй!»
«Спасибо за доверие, командир!»
— серьезно сказал Пух, взял протянутый меч двумя руками и поклонился.
«Хрена себе, прямо самурай!»
— восхитился Алекс.
Тебе пригодится к нему пара».
Овечка протянула вторую зубочистку Пуху. Тот взглянул на меня. Я вздохнул и кивнул. Винни взял второй клинок и тоже поклонился.
«Спасибо, о прекраснейшая!»
— с придыханием произнес Мохнатик.
«Вот как за девушкой нужно ухаживать!»
— ткнул меня в бок Алекс. «Иди в жопу!» — буркнул я.
«Угу!»
— рассмеялся Алекс.
«Пух, погнали! Срежем пару скальпов!»
Высадка прошла без неожиданностей. Уже на поверхности я увидел, во что орбитальная бомбардировка превратила оборонительные рубежи противника. Вокруг, насколько хватало обзора, все пространство пестрело дымящимися обломками защитных сооружений и техники ксеносов. Хотя термин «защитные сооружения» был преувеличением. Планета была сдана человеческими войсками без боя, так что вся инфраструктура осталась нетронутой. А завод был защищен просто ограждением из старой доброй колючей проволоки. Тот был построен больше для того, чтобы пункции не выносили изнутри. Но это я так предполагаю. Я не до конца еще понял, что это конкретно, но всему можно найти применение в домашнем хозяйстве. Доказано миллионами несунов. Несколько вышек с турелями в мирное время также использовались в основном как подставка под видеокамеру для контроля территории. Никто не ожидал десанта ксеносов, а зря. Собственно, защиту планеты должен был осуществлять космический флот и орбитальные станции. Флот был рассеян и частично уничтожен, а мимо распотрошенного острова орбитальной станции мы пролетали, заходя на посадку. После захвата ксеносы напихали по периметру завода несколько огневых точек, хаотично раскидав их по местности, небрежно укрепив и закамуфлировав. То ли это было сделано от общего зеленожопого распиздейства, то ли они просто не ждали гостей, но факт остается фактом. Защита была выстроена плохо. А сейчас вообще ее остатки догорали вокруг нас. Я последнее время много думал о вечной войне в данной вселенной. Сейчас она была четко разделена на «до интектов» и «после прихода ксеносов». Первое не подразумевало бездумного уничтожения материальных ценностей. Более того, только материальное имело цену. Ведь понятие «цена человеческой жизни» просто не существовало. Как может иметь цену то, что практически бесплатно? Ну да, есть стоимость тел, но это как с пищей. Можно есть черную икру или черный хлеб. Так и так ты от голода не умрешь. Ну, может, зубы от цинги выпадут, но то дело такое. Можно на крайняк бесплатных сорняков пожевать. Глобальное уничтожение имущества категорически не приветствовалось. Да, были отдельные моменты, связанные в основном с корпоративными разборками, но люди и организации, злоупотребляющие этим, всячески наказывались. Работала репутация, денежные штрафы, в самом тяжелом случае. В дело вступала сама Вселенная, и несознательные индивидуумы отправлялись на перерождение либо возрождение. Поэтому и существовал институт наемников, дабы оградить внешне законопослушные корпорации от репутационных рисков. Были еще войны между государствами, но проходили они примерно по тем же правилам и сценариям. Да и сами государства не брезговали чужими руками таскать каштаны из огня. Наемники жили припеваючи. А единственный повод уничтожить планету мог появиться только в случае какой-то совсем уж неведомой, неизлечимой херни, охватившей всю планету. Да еще в прошлом Вселенная 13 нашла какую-то причину для того, чтобы превратить зеленые благополучные планеты в мертвые миры, но держа повод в тайне. Все изменилось после вторжения ксеносов и особенно после прекращения круговорота сознаний в природе, в смысле в системе. Постепенно, медленно и со скрипом вся промышленность обитаемого космоса начала переходить на военные рельсы. Человечество не сразу поняло и, похоже, до сих пор не приняло, что целые планеты можно было потерять окончательно. Раньше, когда на планету с матами и прибаутками сыпалась мобильная пехота, то основная заруба происходила, как правило, вдали от населенных пунктов. Это было такое написанное правило. «Зачем уничтожать то, что можно использовать?» — думали захватчики. «Зачем уничтожать то, что можно позже отобрать обратно?» — так думали обороняющиеся. Да и сами бои, чему я был свидетель, превращались в поле для торга, когда прямо в процессе перекупались действующие лица, которые совершенно бессовестно отступали либо вообще меняли стороны. А вот сейчас стало все по-взрослому. Мало того, что терялись целые миры, со своей производственной и ресурсной базой, так еще и население стало безвозвратно уходить в облако. И если промышленность худо-бедно справлялась с поставками техники и вооружения для нужд фронта, то найти замену погибшим войскам оказалось не так просто. Даже в этом странном мире, где научиться стрелять из винтовки, как олимпийские чемпионы из моего прошлого, можно было за считанные часы, это оказалось не так-то просто. Разные сознания имели разные способности к обучению, к запоминанию, к воспроизведению. Почему армии предпочитали возрожденцев? Да потому что им предоставлялся чистый лист, на который можно было нанести любой рисунок. Хочешь член, а хочешь розу. При этом армия, благодаря помощи Вселенной 13, выбирала сознания, предрасположенные к воинской службе. А теперь из-за всеобщего бардака и хтонического трындеца, связанного с невозможностью миграции сознаний, весь стройный алгоритм комплектации воинских подразделений накрылся женским половым органом. Да, сейчас включилась вот эта вся пропаганда «Родина-мать зовет, галактика в опасности» и прочая лабуда. Но, как сказал один усатый непопулярный исторический персонаж из моего прошлого, кадры решают все. И вот тут хрен поспоришь. Как сейчас выглядел рекрутинг? Брался гипотетический сварщик Роман, и ему пытались впихнуть навык управления штурмовым дроном. А у него мозг взрывался в буквальном смысле этого слова. У Романа, оказывается, была предрасположенность к писательству. Он в свободное от работы время десятитомник «Мир и война» заканчивал, а тут такая подстава. И вот Роман пускает слюни и глупо улыбается, а его забирают санитары в ближайший дурдом, где он спокойно сможет завершить свой гениальный труд. Вот и получились у людей сейчас пехотинцы-сантехники, танкисты, бухгалтеры и летчики-официанты. А еще артиллеристы-эффективные менеджеры, ага. Вот то звери были. Они все снаряды еще до поставки умудрились перепродать, причем огнеметчикам-стриптизерам, которым этот боеприпас в хрен не впился. Но это совсем другая история. В этом хаосе возникло много новых старых слов. Пушечное мясо — те самые грузчики и парикмахеры, которых не жалко. Потери живой силы. Словосочетание заиграло новыми красками, так как дополнительным словом к нему теперь прилагалось слово «безвозвратное». Живой щит. Когда военные в спешке убегали с планеты, забирая все самое ценное для продолжения войны, пока ксеносы лютовали среди мирного населения. И, наконец, смерть. Теперь это слово обозначало не очередной этап бесконечной перезагрузки, а конец существования сознания. По крайней мере, на неопределенное время. Я вздохнул и ощутил себя галимым читером со своим персональным ковчегом. Но это лично мой персональный рояль. Я его никому не отдам.
«Внимание! Воздух! Подлетное время 2 минуты!»
Мои размышления прервал голос военнокомандующего Торда. Ну, вот так вот. А я, честно говоря, и забыл, что в боях на Земле еще и авиация бывает. Вот что значит в космосе воевать. Стратег Мамкин. Забыл про ПВО, баран. Да и откуда здесь самолеты? Это же просто завод. «Вы сможете их сбить?» — уточнил я без особой надежды.
«Чем?»
— ожидаемо задал вопрос капитан. «Молнии?»
«Это космические истребители, они бесполезны в атмосфере», —
наставительно отозвался тот.
«Вот блин.
А я-то думал, что это как в старых фильмах работает. Нарядные хак-крилы истребители ныряют в атмосферу, всех карают и на форсаже улетают к светлому будущему».
«Линейные корабли»,
— я продолжил играть в «Угадай мелодию».
«Не попадут, но Дашка поднимает и карусы, и газели. Они хоть и формально десантные корабли, но что-то изобразить смогут, наверное».
«Но хоть что-то».
«Засекли, откуда они взлетели?» «Да, сейчас верное отработает по месту. Возвращаться им будет некуда».
«Это хорошо, что им возвращаться некуда будет. Но они пока и не собираются».
«Пока они собираются хорошенько нас проутюжить». «Зелу-1, воздух».
«Понятно, командиры. Валите их нах».
Заорал зеленый, которого я все-таки уговорил взять на себя командование моими новыми робовойсками. Белки не смог устоять перед здоровенной тушей АСХ-325М. А когда я пообещал ее перекрасить в цвет по его выбору, то последнее возражение было преодолено. «Угадайте, какой цвет он выбрал? Угрожающий черный? Защитный камуфляжный? Родной зеленый? Нет, он выбрал розовенький и аргументировал «потому что имба».
А овечка была в восторге.
И сейчас огромные розовые туши направили стволы в небо, из открытых люков с шумом и пламенем в небо рванули управляемые ракеты. Да, беру свои слова обратно про ПВО. Оно у меня есть. Часть самолетов была сбита на подходе, но часть прорвалась. Атмосферники с ревом пронеслись над нами, попутно высыпав на голову смертоносные подарки. Мехи развернулись на 180, и еще один ракетный залп унесся в сторону удаляющихся гадов. И, судя по взрывам, кого-то догнали. Мир внезапно замедлился. Я сначала не понял, что произошло, но поднял голову и увидел медленно опускающуюся прямо мне на голову бомбу. Ясно, понятно. Я быстро огляделся, взвалил на плечо овечку и бодро поскакал из будущего эпицентра взрыва, попутно дав пинка двум ближайшим беркам, повалив их на землю. Отбежав, на мой взгляд, достаточно далеко, я аккуратно сбросил овечку на землю и улегся сверху. «Не подумайте ничего плохого, у меня просто броня крепче».
«Спасибо, Альтер», — буркнул я.
«Всегда пожалуйста», — отозвался симбионт и снова включил время. Бомба взорвалась. Овечка пнула меня, сбрасывая с себя. Я откатился и осмотрелся. Все живы и вроде бы здоровы. «Не благодари», — хмыкнул я, обращаясь к овце, но та все поняла сама и просто молча кивнула. «Ну и ладно». Редкие взрывы накрыли позиции наших войск. Невдалеке покосился розовый АСК-285М, которому оторвало одну из ног. Но он восстановил равновесие. У него еще 5 осталось. Можно сказать, что мы отделались легким испугом.
«В вашу сторону выдвинулись значительные силы противника»,
— тут же проявился Торт.
«Взорвать! К хренам!»
— отреагировал я.
«Они уже близко к заводу. Хули ты там наверху делаешь, Торт?»
— разозлился я.
«То самолеты летят, то силы, сука, значительные идут. Откуда они взялись? Не могу понять. Как будто из-под земли».
Я взял в руки бинокль. К нам приближалось облако пыли. Что там внутри было категорически невозможно рассмотреть.
«Зло-1! Янки-1! Ваш выход!»
Розовые боевые роботы развернулись к очередной угрозе, поводя манипуляторами, и неспешно двинулись в ее сторону. Взревели двигатели розовеньких танков, протяжно взвизгнули, набирая обороты привода антигравов, розовеньких же, БРМ-505, и через несколько секунд розовая волна покатилась в сторону наступающего врага. «М-да».
«Придумай корпоративный цвет», — говорили они. «Будет весело». Цвет придумался сам собой. И мне сейчас очень, сука, весело. «Хмурый, сука! В смысле, Янки, сука! Куда ты попёрся? Сейчас Тоби, в смысле, Зулу огонь откроет. Разворачивайся, твою мать!»
Я командовал как мог, а мог я как мог. Пару слов о новых позывных. Имея под началом возросшее поголовье личного состава, я вернулся к фонетическому словарю, подсказанному Алексом. Вот что у меня получилось. Я остался папой. Даже без приставки «один». Папа всегда один, если он настоящий папа. Альфа-1 — позывное Гейнса. И весь человеческий контингент под его командованием я тоже назвал Альфой. Да, Альфа получилась большая, но то она и Альфа, хе-хе. Но как они будут разбираться внутри, это уже пусть сами разбираются. К примеру, выслушав задание на сегодняшний бой, Гейнс согласовал со мной и взял с собой всего 2 батальона. «Браво-1» — позывной клоуна и его штурмового подразделения космодесанта, состоящего из берков. В его составе было 576 берков-штурмовиков, из которых 126 были элитниками. «Браво-2» и «Браво-3» получили Кот и Фант. Кота клоун забрал себе замы, а Фанта назначил командиром элитников. Такая себе элита в элите, а еще и немного завхоз. Но то общественная нагрузка, в общем-то. «Виски-1» традиционно забрал себе Алекс с его берками-ниндзя. Подразделение спецназа насчитывало в данный момент 180 берков и самого Алекса с Паклей. «Зулу-1» получил Тоби с его артой и мехами. Почему Зулу? Потому что были такие зулусы, черномазые чуваки с черного континента. А еще там были чуваки-карлики, которые тоже были черными, как смоль, и назывались пигмеями. Но пигмей в фонетическом словаре не было. А Зулу был. Вот такая вот нехитрая логика. Янки-1 я отдал Хмурому. Потому что Янки при дворе короля Артура — это то же самое, что орки при дворе императора Илая. Вот вам моя безупречная логика. То есть зачет принимаем. Фактически существовали еще самоделкины, пироманьяки и крылатые отморозки. На первые не воевали, вторые действовали всегда в составе других подразделений, а третьи полностью управлялись Дашкой. Как она их называет, не мое дело. Капитаны кораблей традиционно получили позывные по их названиям. Только Вася остался Васей, так как этот грёбаный Эль-Хер-Пердель я так и не научился произносить, а переименовывать уже вроде как жалко. Овечку был бы счастлив иметь любой из командиров перечисленных подразделений, но она упорно следовала за мной, чтобы про себя и про меня не думала. Хмурый услышал, и техника притормозила, располовинилась и отхлынула в стороны. Снова заработали ракетные батареи АСК. Приближающегося противника накрыло смертоносным дождем.
«Папа, это Чупа-Чупс, тут это...»
«Опять кто-то приближается!»
— заорал я, предчувствуя недоброе.
«Ну, да.
Кто? Откуда?»
«На этот раз из космоса. Интакты прилетели. Два куба».
«Блядь!» — выдохнул я.
«Но это не все. Ничего вышли.
Да какая разница? Кубом больше, кубом меньше. Нам и этих с головой хватит», — в сердцах перебил капитана я.
«Боевая платформа ангелов. Хера себе. И они начали бой».
«Так, Алекс, да что ж я не запомню никак. Виски один.
Тут.
Ты все слышал?»
«Ага. То есть опять, запускаем алгоритм, собрались и съебались?»
«Именно. Давай бегом тащи нашего розового эксперта по пункции на завод и готовь груз к отправке. Чупа-Чупс, высылай транспорты. А мы тут немного повоюем».
Я развернулся к приближающейся волне ксеносов.
«Ну вот, опять все веселье без меня», — услышал я грустный голос друга.
Но тут же в эфире раздался громкий, веселый голос старого, не очень умного, но очень сильного друга.
«За императора!